Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте мы откроем сразу наши Библии, Евангелие от Матфея, 5 глава, мы прочитаем с 1 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. Это вдохновенное, безошибочное и святое Слово Бога. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вступление Нагорной проповеди Иисуса Христа. Иисус Христос проповедует небесное царство в падшем мире. Он учит своих учеников о своем царстве. И качества, которые описывает Иисус Христос в начале своей проповеди, касаются жизни каждого христианина, каждого ученика Иисуса Христа. Но сегодня внимание нашего рассуждения будет только одно слово из этой проповеди. Ключевое слово «блаженный». В 1776 году, 4 июля, британские колонии, которые эмигрировали в Америку, официально объявили свою независимость от Великобритании, с кем они воевали и откуда они эмигрировали. И для этого был сформирован и подписан документ под названием «Декларация независимости Соединенных Штатов Америки». Наверняка вы знакомы с этим документом. И каждый год, 4 июля, вся наша страна празднует независимость Соединенных Штатов. Комитет, который был избран для составления этого документа, очень тщательно работали над тем, чтобы правильно сформировать слова в этом документе. Каждое слово было избрано с определенной целью, с определенным смыслом, так как они понимали, что рождается абсолютно новая страна. И как они хотели, будет основано на новых принципах. Они понимали ответственность этого задания и этого документа. В содержании этого документа они решили написать слова, которые описывают самые простые права каждого гражданина этой будущей страны. Даже каждого на земле живущего человека. Они написали следующее. «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Жизнь, свобода и стремление к счастью. Три права написаны в этом документе, которыми были наделены все люди, как верили основатели этого документа своим Творцом. Это жизнь, свобода и стремление к счастью. Жизнь и свобода – это более понятно, правда? То, что вызывает вопросы ученых даже сегодня, это последняя фраза в этом предложении – стремление к счастью. Во-первых, почему они написали стремление к счастью как одно из прав каждого человека? Почему не просто счастье? Но стремление к счастью. Фраза говорит о неком искании счастья, о стремлении к счастью, почему они подумали, что нужно написать именно так. Отцы-основатели Америки, которые писали этот документ, видимо, хорошо понимали сущность человека. Человек в постоянном искании счастья. Каждый человек, созданный Творцом, как они понимали, с внутренним желанием найти счастье. Создан с внутренней нуждой найти счастье здесь на земле. И каждый человек в своей жизни ищет это счастье. Нет такого человека, который бы не искал счастье. Человек ищет абсолютно в разных местах, абсолютно разными способами. Наверное, даже не нужно сегодня напоминать нам, где человек ищет это счастье или старается его найти. Это нам известно. Каждый человек хочет быть счастливым. Но всегда ли человек находит настоящее счастье в этом мире? Всегда ли человек находит счастье своим способом, своими стремлениями? Далеко не всегда. Вот почему право, которое имеет каждый человек, это всего лишь стремление к счастью, а не достижение счастья. Так понимали писатели Декларации независимости. Еще одна деталь вызывает вопрос у историков и учеников, которые изучают этот документ. Что писатели этого документа подразумевали под словом «счастье»? Так как слова со временем меняются в смысле, значение слов меняется с переменой поколений. Как писатели этого документа понимали слово, которое они использовали, слово «счастье»? То, что люди в 21 веке подразумевают под словом «счастье», может быть далеко не то значение, которое подразумевали писатели. Сегодня в нашем обществе слово «счастье» очень часто описывается как эмоциональное переживание, позитивные эмоции, положительные эмоции, приятные эмоции, удовлетворение личных нужд, удовлетворение личных желаний. Это называется счастье. Счастье в нашем обществе имеет оттенок чего-то непостоянного, чего-то временного. Счастье считается чем-то ненадежным. Считается трудно найти, и даже если найдешь, то нет гарантии, что оно останется при тебе. В русском языке даже есть много пословиц о счастье, которые описывают понимание людей в нашем обществе о счастье. Счастье, что волк обманет и в лес уйдет. Счастье не палка, в руки не возьмешь. Счастье легче найти, чем удержать его. Счастье в нашем обществе описывается как что-то эмоциональное, ненадежное и временное. В 1776 году, 240 лет назад, когда этот документ был написан, счастье – это было не эмоциональное переживание, но люди понимали, что счастье – это процветание личности человека. Процветание в смысле развития человека как личность. Счастье – это когда человек становится благополучным. Счастье – это когда человек становится цельным человеком, если можно так сказать. Таким образом, слово «счастье» для них говорило больше о самой личности человека, о характере человека, о том, кто он есть и кем он является, а не моментальном эмоциональном переживании, которое в одну минуту есть, а в другой нету. Они верили, что человек имеет право стремиться быть полноценным, благополучной личностью. Текст Писания, который мы только что прочитали, тоже говорит о счастье. Ключевое слово в тексте Писания, которое мы сейчас прочитали, которое написано 9 раз в 12 стихах, это слово «блаженный» или «блаженство». Иисус делает особый акцент на именно это слово в самом начале своей проповеди. И как мы уже, наверное, знаем, это слово значит «счастье». Блаженный человек – это по-настоящему счастливый человек. Так это слово переводится. Но мы должны задать вопрос. Что подразумевал Иисус Христос, используя это слово в своей проповеди 2000 лет назад? Какой смысл, какое значение подразумевал Иисус Христос за этим словом? И также, как понимали слушатели, которые присутствовали вокруг Иисуса Христа, которые слышали это слово из уст Иисуса Христа, как они понимали это слово? Думали ли они о счастье как эмоциональном временном переживании, о приятных и позитивных эмоциях, о удовлетворении личных материальных нужд? Что они думали? О чем они думали? В Ветхом Завете слово «блажен» встречается очень много раз. Это было далеко не новое слово. Переводчики английской Библии почти в каждой версии перевода использовали слово «благословен», «blessed», а не просто «счастлив». И хотя есть переводы, где вместо этого слова используют слово «счастье», большая часть переводчиков подумали, что просто использовать слово «счастье» недостаточно для того, чтобы передать смысл того, что говорит Иисус Христос в своей проповеди. Блаженство или благословение была не новая идея. Иисус самыми первыми словами своей проповеди очень эффективно и быстро привлек внимание своих слушателей. В ряду слушателей были люди, которые очень хорошо были знакомы с идеей блаженства. Это были иудеи, которые с юности хорошо знали Ветхий Завет, в котором очень много говорится о блаженстве. Они понимали, что блаженство прямым способом связано с самим Богом. И никак человек не может достичь блаженства или благословения без послушания Богу. Так их учили, так учит Ветхий Завет. Они наверняка думали о Писании Ветхого Завета, которое говорит о обещании Бога человеку, который живет по заповедям Бога. В их разуме, в их памяти были тексты Писания, как первый псалом. Псалом 1.1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет». В их разуме, в их понимании блаженства это была определенная сфера жизни, в которой, если человек пребывает, то он пребывает в блаженстве от Бога. В каждом ветхозаветнем стихе есть повеление человеку и обещание от Бога, когда говорится о блаженстве. Если человек не ходит на совет нечестивых, если он не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но размышляет о законе Господа, то он блажен. Но если человек выходит за рамки этого повеления, если человек ходит на совет нечестивых, если он стоит на пути грешных, если он сидит в собрании развратителей и не размышляет о законе Господа, он не блажен. Они поняли Иисуса, который в своей Нагорной проповеди говорит в той же ветхозаветней форме, чтобы привлечь их внимание, чтобы обратить их внимание к Писанию, которое говорит о блаженстве, которое обещает сам Бог. Стихи о блаженстве в проповеди Иисуса Христа так сильно похожи на некоторые стихи в Ветхом Завете. Псалом 31:5. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи». Псалом 105:3. «Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время». Притчи 3.13. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Люди были хорошо знакомы со словом «блаженство». Более того, они хотели этого блаженства. Они стремились угодить Богу. Об этом говорили люди в обществе, Об этом говорили и учили фарисеи. Это была тема в синагогах. Это было стремление людей. Мы бы сегодня сказали, это была актуальная, популярная тема среди людей. Но дело в том, что Иисус не просто говорит о блаженстве, чтобы напомнить людям. Иисус говорит о блаженстве, потому что учение о блаженстве во время проповеди Иисуса Христа в обществе иудеев было уменьшено на уровень простых моральных дел. Благословение, которое может дать только Бог, превратилось в угождение Богу через внешние дела, через традиции, через церемонии, через обряды. Идея блаженства была искажена. Благословение в разуме фарисеев проявлялось в хорошем положении в обществе. Когда люди почитают тебя, когда люди считаются с тобой, они считали это настоящим блаженством. Блаженство в разуме фарисеев также проявлялось в богатстве, в материальном процветании. Фарисеи считали себя блаженными, потому что у них было это. Они были богаты и их почитали в обществе. Они считали это заслуженным блаженством от Бога, потому что они были праведны в своих делах. Так люди понимали блаженство во время, когда Иисус Христос проповедует. Иисус в своей Нагорной проповеди не только эффективно привлек их внимание словом «блаженные», но Он еще больше привлек их внимание описанием этого блаженства. То, что Он говорит. Все качества, которые Он связывает с блаженством, в самом начале своей проповеди являются внутренними качествами человека. Иисус Христос обращает внимание своих слушателей, которые так сильно надеялись на свои праведные дела, на внутренний мир человека. Он показывает им то, что ценно перед Богом, то, что они потеряли. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие праведности, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Во всей своей Нагорной проповеди Иисус будет снимать внешний облик самоправедности человека и будет говорить прямо в центр естества человека. Он с этого начинает свою проповедь. Блаженство в глазах Бога – это внутреннее состояние человека. Богу важно наш внутренний мир. Богу важно наше внутреннее состояние. Бог ценит внутреннее качество человека. В глазах Бога человек, который блажен, имеет определенное внутреннее состояние. Иисус Христос говорит свою проповедь не только для иудеев, но во время процветания римской культуры. Он находится в языческой Галилее, и даже те люди, которые не были хорошо знакомы с Ветхим Заветом, они поняли Иисуса Христа. Блаженство для римлян было основано на трех внешних принципах – здоровье, богатство и красота. Все в римском обществе было основано на том, что люди считались полноценными и благословенными, если имели здоровье, богатство и красоту. Люди стремились именно к этому. Очень похоже на учение фарисеев и очень похоже на общество нашего времени. Иисус Христос не просто говорит о эмоциональном человеческом счастье. Иисус проповедовал во время, когда люди искали полноценную жизнь. Хотели знать, что такое жить полноценно. Быть благополучным, цельным человеком. Ведь каждый человек ищет счастье. В то время, с одной стороны, было огромное влияние религиозности Иерусалима со всеми своими законами, учениями и учителями. И с другой стороны, было огромное влияние языческой культуры Рима, которая тоже имела свое учение, тоже имела свои законы и тоже имела принципы о жизни человека. И у одного и у другого влияния были ответы на вопросы о полноценной жизни человека. Люди задавали вопросы о назначении человека, о процветании человека, для чего создан человек, как нужно жить, чтобы достичь благополучия, кто такой полноценный человек. И у общества находились ответы на эти вопросы, очень похожи на наше время. Прошло 2000 лет, но греховная натура человека не изменилась. Принципы мира не изменились. Сегодня огромное влияние религиозности, разных учений, разных мировоззрений и огромное влияние культуры диктует, кем является человек. И что такое быть счастливым? Как в то время, так и сегодня, если спросить простого человека из мира, кто такой полноценный, счастливый человек, мы бы получили большой список, который бы звучал очень противоположно к Нагорной проповеди Иисуса Христа. А если спросить современного христианина, что такое быть счастливым и благословенным, какой ответ мы бы получили? Скорее всего, братья и сестры, нам бы сказали, что человек благословен, если у него все хорошо в семье, он имеет хорошую работу, он успешен во всем, и все это действительно милость от Бога. Но Иисус Христос обращает наше внимание на внутренний мир христианина. То, что является ценным в глазах Бога, не соответствует этому миру и не соответствует нашей греховной природе. Мы, как люди, имеем склонность понимать и искать благословение Бога во внешних обстоятельствах и делах. На этой неделе я разговаривал с христианином об этой теме. И мне задали вопрос, но ведь чувствуется совсем по-другому. Ты говоришь о блаженстве, и Писание называет нас блаженными, но вот чувствуется же по-другому. Но в этом и есть ключ. Все качества, которые говорит Иисус Христос, считались бы несчастными в этом мире. Иисус Христос обращает внимание своих слушателей на внутренний мир христианина. Иисус Христос проповедует небесное царство в падшем мире. Все, что говорил Иисус Христос, звучало против того, что считалось правильным и важным в обществе. Это естественное разница между двумя царствами. Это естественная параллель между двумя царствами. Если Бог даст нам такую возможность, то мы посмотрим на каждое из этих качеств, и мы увидим то, что важно Богу. Потому что это должно быть важно и для нас, христиан. А на сегодня пусть эти мысли останутся в нашем сердце и разуме. Богу важно наше внутреннее состояние. Аминь. Давайте мы помолимся вместе.